Обращаясь к Священному Писанию, первый стих этой главы 11, мы знаем его, я думаю, на память. Брат нам часто цитирует: «Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимое». Мы прочитали текст за веру. Я хочу поговорить сегодня за веру патриархов, наших отцов веры. Мы не будем говорить за Авраама, потому что времени у нас нету, и мы не сможем даже совместить Исаака, Иакова и Иосифа. Но коротко я хочу немножко на другую тему говорить, чем брат говорил утром. Я хочу говорить, что ответственность лидера семьи является передать веру или обетование, или обещание, которое Бог даровал следующему поколению. 11 глава послания к евреям, мы ее когда-то по-английски проходили, мы сейчас проходим по четвергам, кто не приходит, мы только в 11 главе, так что эти стихи еще предстоят брату. То, что я скажу, может, параллельно будет то, что он будет говорить в течение скорого времени, но это называется, и мы часто осознаем, что это основательная глава, которая говорит нам за веру тех наших предшественников, которые жили в Старом Завете. Я сегодня хочу обратить внимание в первую очередь, первый пункт, как вера проявляет себя при смерти верующего человека. И это очень важно, чтобы мы подумали на эту тему. Потому что вера является, как мы видим, это то, что мы не видим. Вера это напоминает нам обещание Господне. Когда мы читаем эту главу, мы имеем целый перечень имен всех тех людей и самые значительные моменты в их жизни. Когда мы читаем биографию человека, мы много чего можем о ком-то узнать. Но когда человек верующий подходит к смерти, тогда можно подвести точку или этап, подвести к его жизни. Как верующий человек умирает, является свидетельством для мира. 13 и 39 стих этой главы говорят, что все, о которых здесь в этой главе описывают, они умерли, верою получили от Господа свидетельство, несмотря на то, что они не получили в течение своей жизни те обетования или обещания, которые Бог обещал. Мы сейчас живем по этой стороне креста Иисуса Христа. Мы получили эти обетования, которые они в Старом Завете, они только имели обещания. А мы видим в нашей жизни, в нашем поколении, мы видим, что обетование Господне, Он их выполнил. Так что вера описывается нам, это убеждение, это уверенность в обещания Божии, которые дают нам будущую реальность, которую мы можем верить или принимать верою. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих говорит, что сама вера – это не является что-то, что мы имеем самим к себя, это является от Бога дар. Если Бог не даровал бы нам веру, мы не могли бы воспринимать те обетования, которые Он дает нам, или те дары, которые Господь дает нам через благодать свою. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, они никогда не видели и не увидели обещания Божии в своей жизни, но в то же самое время они те обетования, которые Бог им дал, и которому каждому Бог являлся и давал. Обетования, которые Бог обещал Аврааму, он встретился потом с Исааком. Он ему повторил эти обетования, обещания. Потом он повторил это Иакову. И они все передавали своим сыновьям. Так что мы видим, насколько важна эта ответственность быть лидером в своей семье, не только иметь свою веру, но так жить, чтобы передать ее следующему поколению. Все из этих патриархов или отцов нашей веры, если можно так сказать, они верили тому, что они не видели. Каждый из них, здесь говорится о их смерти, каждый из них умер верой, верою, что обещания Божии не умирают. Нету кончала, кончины, нету обещания Господне, они не оканчиваются, они вечные. И так как эти все верующие, если вы читаете эту главу 11, и так как они умирали, и так как верующие люди сегодня умирают, это является свидетельством для мира. Лично я никогда не был буквально при смерти, хотя каждый из нас всего лишь один раз нам не вздохнуть. Дыханием, которое Господь дает нам, и начинается процесс смерти в нашей жизни. Может быть, перед операцией, перед тем, как должны были меня усыпить, может быть, в такой момент у нас иногда, может быть, бывает мысли, как умирать. Лично у меня нету страха смерти, и я не был никогда при смерти, но и был много раз при смерти людей, которые умирали, и верующих, и неверующих. И какой контраст с верующими людьми, когда можно с ними помолиться, и они знают, что они вот переступают, и они ожидают смерти в данный момент. Может быть, мы сегодня сидим здесь и не ожидаем смерти, и не молимся: «Господи, пошли мне смерть». Я был на одном съезде, где одна старушка молилась и говорит: «Господи, возьми меня уже к себе, я уже устала жить». Иногда наше тело уже изнемогает, и уже время приходит переходить к нашему любящему Отцу Небесному, который даровал нам эти обетования, обещания, чтобы они вдохновляли нас в момент нашей жизни. Но наш текст, верою, когда Исаак умирал, верою, когда Иаков умирал, верою, когда Иосиф умирал, они умирали верою. Как страшно умирать без веры, не иметь никакой надежды. Когда мы говорим за нашу уверенность будущее, что мы будем с Господом, это не говорит о том, что мы какие-то суперлюди, что у нас нету переживания. Наоборот, вспомните царя Езекии. Я думаю, многие люди, даже при смерти, как Езекия, хотели бы еще немножко пожить бы. Я думаю, в нашем мире, мы живем в таком мире, где самые богатые люди дали бы все свое богатство, чтобы прожить еще один час, или один день, или еще немножко. Мы это часто видим, как люди борются и держатся за смерть. И наш текст сегодня показывает и демонстрирует, что верующий человек, он должен умирать. Когда он лицо лицов смотрит в смерть, его вера проявляется. Точно так, как мы сегодня, вот эти патриархи, Исаак, Яков, Иосиф, они не были совершенные люди. Брат утром сегодня говорил, что и Исаак, и то, что мы читали сейчас, Иаков, Иосиф, они имели свои падения, они имели свои моменты в жизни, может быть, когда их вера ослабевала. Но апостол Павел пишет послание Филиппийцам, 1 глава, что он уверен был за эту церковь. Говорит: «Я уверен, что начавший доброе дело вас, он совершит». В греческом языке это говорит: он будет это совершать и будет это продолжать делать до дня Иисуса Христа. А день Иисуса Христа для каждого из нас – это тогда, когда мы встретимся с Господом. Для некоторых из нас это через смерть. А некоторые из нас, может быть, доживем до того дня славного, когда Господь придет за церковь свою. Первая глава послания к римлянам учит нас, что для тех, которые отвергают истину Божию, Бог иногда в суде своем отдает их превратному ихнему уму. И мы видим это в нашей стране сейчас. Не дай Бог, чтобы полностью Господь отверг или отвернулся от нашей страны, чтобы лидеры наши действительно помрачены был их ум. Мы должны за их молиться, поддерживать их, когда они делают правильные решения. Контраст с неверующими людьми, мы видим, что вера – это самая значительная вещь, когда человек подходит к смерти. Потому что когда человек верующий, имеет веру, обетование, верит, которое обещание Бог дает, он может умирать и в сердце своем иметь полный мир. Потому что Бог примирил нас с собою. И теперь Он дает каждому из нас служение, примирение. И мы должны идти провозглашать людям, чтобы и призывать их, и принуждать их, и увещевать их, чтобы они примирились с Богом. Мы имеем служение. We have a ministry of reconciliation. Предыдущая глава. Верующий будет жить верой. Правда? Праведник будет верой жить. 115-й псалом говорит: драгоценна в очах Господних смерть святых Его. Это Господь делает. Когда мы читаем за жизнь Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, других в Старом Завете, то мы видим, что они не только жили верой до смерти, не получившие обещания Господне, но они жили как странники или пришельцы на этой земле, потому что их гражданство не здесь было, оно на небе. Они не искали городов в Палестине, в той стране, которую Господь им обещал, они искали небесного города. Они понимали духовные обетования, которые Господь обещал Аврааму, отцу веры, и физическому ихнему отцу, они это понимали. И они понимали, что Бог обещал им и землю дать. Это материальное, физическое было обещание от Господа. Но обратите внимание, они все умирали, и никто, и ни один из них не вернулся в Ур Халдейский, где был уют, тишина, покой, богатство, культура, образование. А кто жил в Палестине в то время? Язычники, идолопоклонники, самые неморальные люди, за которых после спустя 400 лет Бог их абсолютно истребил народом своим. Они жили этой верой, они не возвращались. Кто взялся за плуг, не смотри назад. Господь сказал: кто идет за мной, должен взять крест свой. Это значит анализ сделать своей жизни, сделать, как апостол Павел говорит, все почитать. И он, когда взвешивал все, он говорил, что все, что я имел в мире, ничего не стоит. И апостол Павел говорит: для меня умереть – это приобретение, это плюс. Вера важна, когда мы встречаемся или когда мы подходим к концу нашей жизни. Не только в течение нашей жизни, всю жизнь, но в тот момент, когда мы переходим в присутствие Господне. Когда мы говорим за Исаака, и брат уже утром сказал, что мы меньше знаем за Исаака, чем мы знаем за его отца, Авраама. Мы также больше знаем за его сыновей, особенно за Иакова мы много знаем. Когда мы читаем книгу «Бытие», всего лишь две главы и еще несколько стихов 25 главы говорят нам за жизнь самую длинную из патриархов, за жизни Иакова, за Авраама, за Иакова. По 12 глав мы читаем в книге «Бытие», за Исаака меньше. Но это не говорит о том, что у него не было веры, у него была вера. Важно то, что мы видим в жизни Иакова, что он передал те благословения, те обетования, которые он получил от своего отца Авраама, который получил от самого Бога, и он передал своим детям. Хотя оно перешло и Исааку. Это не говорит нам, что мы в завещании своем можем записать или завещать нашу веру нашим детям. Было бы хорошо, правда, чтобы верующий человек мог бы в завещании передать свою веру и умирать, и знать, что мои дети будут также верующие и будут верны Господу. Господь не так делает. Господни пути различные. Слово Божие учит нас, что все люди, они ответственны индивидуально и лично иметь веру в то откровение, которое Господь дает нам. И блаженны те отцы и те матери, те родители, которые передают это детям своим. И блаженны те дети, которые воспринимают эту веру и делают ее своей верой, живой верой. самое важное назначение, работа родителей, каждого верующего отца. Сегодня день отца мы празднуем. И, братья, мы должны стоять в этом проломе за Слово Господне, за истину, за правильное понимание Священного Писания. Кто смотрит новости на этой неделе, вы видели трагедию, которую молодой человек вошел в церковь, просидел там и слушал Слово Господне целый час. А потом встал и насмерть перестрелил 9 членов церкви. О чем это нам говорит? Я не знаю ни его, ни родителей. Но ни одного слова нету, что родители наставляли его истину. Самое важное назначение, я слушал одну женщину-психолог, с ней интервью делал, она сказала, что это показывает вакуум наставления родителей. Его родители не наставили, не научили. И самое главное, она сказала, я сам поражен был, я не знаю, она верующий или неверующий, говорит, но не было ни одного слова, что был Бог в их жизни, что была вера в их жизни. Мы не слышим, чтобы в верующих семьях бывают трагедии, но постоянно мы видим стрельба. Это не вопрос о оружии, это говорит нам за сердце человеческое, которое уже 21 лет уже настолько пропитано злом, наполнено сатаной, что оно может такое сделать. Мне кажется, там не было правильного наставления. Апостол Павел пишет Тимофею, то, что ты слышал от меня, передай верным мужьям, которые, в свою очередь, и другим передадут. 4 поколения апостол Павел Тимофею, Тимофей другим, и те еще 4 поколения. 6 глава послания к Ефесянам, вы отцы, не раздражайте детей ваших, но наставляйте их или давайте им наставление Господне. Соломон пишет, притчи Соломона, наставь юношу на том пути, по которому он должен идти, и когда он состарится, он не отклонится от этого пути. Слово Господне не гарантирует нам, не дает нам гарантии, если мы наставим наших детей, что они абсолютно будут верующие люди. Мы не имеем этого обещания, обетования от Господа, но мы имеем наставление и повеление от Господа, что мы ответственны им наставить их, дисциплину давать им, когда они растут. Так как дерево мы привязываем. Почему? Чтобы оно ровно росло. Есть один ресторан, моя дочь работала, In-N-Out, и символ ихнего ресторана, они берут 2 пальмы, пересекают их, перевязывают, чтобы они в другую сторону росли. Так они, как крест растут. Как вы наставите юношу? Надо наставить. Говорят, когда ребенку 3 года, уже его характер сформировался, и вы уже не можете его изменить. И с точки зрения человеческой это правда. Но с точки зрения Библии и Слова Господня, Господь может из старости лет переломать сердце человека, взять ему операции сделать, взять его каменное сердце и дать ему плотяное сердце, которое воспринимало бы истину Слова Господнего. Так что мы видим важность передавать веру и обещания Божьи детям нашим. И когда мы читаем за жизнь Исаака, мы видим, что он был сын обетования. Он был тот сын, который Бог сказал Аврааму и Саре, и они много десятков лет ожидали его. И когда Авраам умер, все его богатство, все его наследство, он в завещании переписал своему сыну, сыну обещания, единственному сыну. Но еще важнее, он передал ему те обетования, обещания, которые Бог ему дал. И Исаак, умирая, он верует, написано, верою в будущее. Эти все обетования Исаак понимал, они будут когда-то. Исаак жил очень спокойную жизнь. И мы больше о нем читаем в 2 главах книге «Бытие», что он только одним делом занимался. Он копал колодцы. Один раз выкопал, враги пришли, засыпали. Копает опять, враги засыпали. И везде, где он переходил, и почему он переходил постоянно? Потому что он был богатый человек, ему отец оставил много скота, а скот нуждается в воде, в пастбищах зеленых, но самое главное – воду. Ему приходилось в своей жизни постоянно копать колодца. Когда мы говорим за веру Исаака, он не всегда был верный Господу, точно так, как и отец его. Мы видим падение его. Но признак верующего человека, праведного человека, когда он падает, когда он согрешает, он кается, исповедует свой грех, встает и идет дальше, и возвращается в присутствие Господне, чтобы там поклоняться и принести жертву Господу. И мы видим веру Исаака. Может быть, она символически больше для нас говорит, чем вера Авраама или Иакова или Иосифа. Почему? Мы видим, что Авраам, он в своей жизни, хотя не написано, но он регулярно приношение Господу, жертвоприношение приносил. Исаак, он участвовал в этом. Когда Господь повелел Аврааму, иди на гору и принеси Исаака в жертву, Исаак идет с ним. Это не было что-то новое для него, это не было странным. Он участвовал с отцом своим постоянно. Моя память о моем отце, он меня всю жизнь с бою брал, везде, куда он не ездил, везде, где он не проповедовал, везде я должен был сидеть и слушать его. И потом в свое время это мне понравилось, и я полюбил это тоже в свое время. Я уверен, что Авраам всегда брал своего сына с собой. И мы не знаем, сколько ему лет было, когда Авраам взял его на гору. Богословы некоторые говорят, ему было, он был юноша, лет 15-20. Некоторые богословы твердят, что ему было, как Иисусу, 33 года. Точно так, как Иисус Христос 33 года умер, будучи возлюбленный, единственный, единородный Сын Божий. Мы не знаем, сколько было ему лет, но он достаточно был возраста, чтобы он мог нести с отцом на гору дрова. И мы можем предполагать, Авраам в своем старом возрасте, Исаак мог бы легко бы от него отступить, убежать, уйти или побороть своего отца. Но он свою волю покарает, подчиняет к воле Господней, не воле своего отца, он понимал здесь. Мы говорим часто за Авраама, что он пошел на гору. Помните, он своим слугам сказал, вы здесь побудьте, а мы пойдем на гору, и мы вернемся после того, как мы жертву принесем Господа. Мы часто говорим за веру Авраама в воскресение из мертвых. Он поверил, что Бог может воскресить Исаака. Но что говорит за веру Исаака, когда он добровольно разрешил, чтобы отец его привязал к жертвеннику и поднял на него нож, чтобы принести его в жертву. Что проходило через его ум, через разум его. Для нас это непонятно, братья и сестры. Но это показывает нам веру Исаака. Он тоже верил, что он или перейдет в присутствие Господне, или Господь его воскресит. Скорее всего, он верил, что Господь его воскресит. Потому что он слышал слова его отца, который сказал слугам, мы пойдем, поклонимся, принесем жертву и вернемся. Живая, динамичная вера, она добровольно и жертвенно себя отдает, даже если это стоит жизнь свою, когда мы служим Господу. Служение Господу требует абсолютно все. Апостол Павел говорит в 12 главе послания к Римлянам, чтобы мы себя принесли в жертву Господу. Абсолютно покорить себя, волю свою, желание свое для себя, для своей жизни и все отдать Господу. В 1953 году группа миссионеров в Эквадоре были убиты туземцами. Эти люди назывались индейцы Аука, Аука-индейцы. Джим Эллиот знаком. Потом его жена, она несколько лет жила там среди них. И тот человек, который лидер был этой группы, этих туземцев, которые убили ее мужа и других миссионеров, он уверовал потом. И когда их сын вырос, он ему преподавал крещение. Представляете, принимать крещение у того человека, который убил вашего отца. Вот это вера, правда? Элизабет Эллиот, его жена, на этой неделе отошла Господа. Ей было 88 лет. Но она тоже верно служила Господу. Вера ей смотрела в лицо смерти, когда она встретилась с ее мужем и с другими миссионерами, которые верно служили Господу. Этот первый брат, который там уверовал из этих индейцев, его имя Даюма. Мы его слышали когда-то в Grace Community Church с братом. Он приезжал лет 10-15 тому назад на съезд здесь, на конференцию пастырскую. Он в прошлом году тоже умер. Прожил все эти годы верой, свидетельствуя по всему миру, как Господь его трансформировал, его жизнь из человека-убийца, который копьем своим убил миссионера, чтобы он теперь мог Слово служить. Вера родителей имеет большое влияние на детей. Исаак не только получил обетование отца своего верой, но перед смертью здесь наш текст говорит, что он благословил. И обратите внимание, что веря в будущность и в обетование, он благословил оба своих сыновей. Исаака и Иакова. Исава и Иакова. Мы знаем жизнь Иакова, мы знаем, как он обманом получил благословение. Как же понять, что он благословляет Исава? Когда мы читаем истории, там мы видим, что он благословил Исава тоже. Но это было другое благословение. Исав получил материальное благословение, как отец передает. Но по традиции в того времени, это вошло в Израиль, первородный сын всегда получал двойное материальное благословение или завещание, но он также получал духовное благословение. Исав получил часть богатства, часть скота, а Яков получил духовное благословение. Это очень важно, он передал ему. Мы знаем, что это было замысел, это было воля, это было намерение Господне. 9 глава послания к Римлянам учит нас, мы утром слышали этот текст, что это по воле Господней. Помните, когда Исаак молился, Господь ответил на его молитву, потом обнаружилось, что у Ревеки двойнята. И они борются, и она идет к Господу, и она тоже молится. И она спрашивает: Господи, что это? И Господь ей пророчески открывает, что у тебя в утробе два народа. Младший будет служить старшему. Два народа. Один будет духовный, один будет плотской. Один будет служить Господу, один будет жить для себя. Очевидно, когда Иаков рос, мать ему часто, наверное, говорила на эту тему. Он знал за эти обещания, и он пожелал их в своей жизни. Исаак, он хотел благословить первородного, старшего сына. Я уверен, что он как-то отвергал это пророческое слово. Это было те моменты, когда он неверно ходил за Господом. Но умирая, когда все то, что случилось, хотя это и обманом случилось, Исаак, он это принимает. И когда Исав к нему приходит и слезами говорит, благослови меня также, он его благословляет. Но он говорит, благословения, которые я дал и возложил на Иакова, остаются. При смерти он принимает волю Господню, которая была еще до его рождения дана его матери. И так мы видим и веру Исаака, как он при смерти верой благословляет сыновей, передает свою веру и благословляет их. Когда мы дальше говорим в следующем стихе за Иакова, мы видим, что его хождение перед Господом, его лидерство духовное в семье, мы и утром немножко слышали на его тему, и мы пару лет тому назад детально говорили за Иакова также. Мы видим, что его духовная жизнь, это было так, как карусели здесь, они то вверх идут, то вниз идут, то вверх идут, то вниз. Были моменты, когда Иаков был близок к Господу. Были моменты, когда он своей силой старался все делать. Но самое важное в нашей жизни является, как мы умираем. И возвращаясь к этой теме, мы видим, что вера Иаков, умирая при смерти, хотя, когда мы читаем Бытие, он еще много лет потом прожил. Но перед смертью своей, когда он уже пробыл в Египте много лет, он благословил каждого, здесь не говорится, каждого из его 12 сыновей. Хотя он пророчески им передал отцовское наставление, так как надобно, но он благословил не своего сына Иосифа, хотя это благословение пошло через него, но он сыновей Иосифа благословил, двоих, два сына Иосифа. Он пробыл много лет в лучении своей семьи в Египте, он стал великим человеком. Наш текст говорит, умирая. Как мы поступаем? Где наша вера, когда мы умираем? В книге Бытия мы много чего видим и узнаем за Иакова. Но он дорожил тем благословением, которое он получил от своего отца при смерти своей. В начале своей жизни он, может, мало проявлял свою веру. Он имел трудную жизнь. Он начал бороться со своим братом еще до рождения своего. Они боролись. О чем они боролись? Кто первый родится? Правда? Когда он родился, написано, после Исава он вышел, и что он делал при родах своих? Он ухватился за пяту своего старшего брата. Они боролись 9 месяцев, он сказал, я тебя не отпущу. Иаков боролся всю свою жизнь. Пришел день, когда он боролся не с братом своим. Если вы помните историю, он возвращается с семьей своей, с котами своими, возвращается в землю обетованную не только его отцу, но и дедушке его Авраама. И в Ифиле он встречается с Господом, он там борется с Господом всю ночь и не отпускает Господа. Те самые слова, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Он искал этого, он желал этого, он понимал значение духовного благословения от Господа. И он хотел этого больше в своей жизни, хотя это не всегда проявлялось в него. Интересно это слово, оно на еврейском языке буквально его имя Иаков обозначает тот, который ухватился за пяту. Но Господь потом изменил его имя. Господь сказал, теперь я буду тебя называть Израилем. Израиль. Иаков стал Израилем. Бог с ним встретился. Иаков пришел к точке в своей жизни здесь. Умирая, и он верой умирает, настав юношу при начале пути его, и когда он состарится, он не уклонится от него. В Иакове мы видим, что некоторые верующие люди или некоторых лидеров, некоторых мужей, жизнь веры является борьба. Да, мы должны бороться. Для некоторых это легче, для некоторых это труднее. И в процессе его жизни мы видим, что вера Иакова возрастала. И пускай это будет для нас ободрением тоже, чтобы в нашей жизни мы видели, как наша вера возрастает через наши переживания, когда мы боремся, может быть, с грехом или с какими-то переживаниями, чтобы мы их когда побороли, чтобы наша вера возрастала и крепче становилась. При смерти своей, лежа на постели своей, в старости своей, Иаков не только собирает всех своих сыновей, чтобы наставить их, но он имеет особенную встречу с своим любимым сыном Иосифом. Это был его любимый сын. И написано, что он благословил двое сыновей. И здесь мы видим, повторяется история, что произошло в его жизни. Он берет свои руки напротив и благословляет правой рукой младшего сына, младшего внука. И это не понравилось Иосифу. И он начинает поправлять своего отца. И пророчески говоря, через Духа Святого Господь открывает Иакову. Он говорит, Иосифу нет, так положено быть, так должно быть. Пусть будет так, как Господь хочет. Мы можем здесь в контексте видеть нашего стиха, что Иаков говорит Иосифу, не вмешивайся в ту волю Господню, принимай ее, пускай Господь делает то, что Он желает делать. И Иосиф получает благословение тоже в том, что Иаков благословляет его сыновей. Дедушки, мы можем быть благословением для наших внуков. Что важно нам понять, является то, что в это время Иосиф, он был великим человеком. Он руководил Египтом, он имел все ресурсы Египта на свое усмотрение. Его сыновья где выросли? Они выросли... Обратите внимание, точно как Моисей, потом, спустя много лет, он вырос в доме фараона. Если у фараона были дети, он играл с детьми фараонами, или дети Иосифа игрались там. Они были образованные в университете в Египте. Они имели абсолютно такую параллельную жизнь, как Моисей потом когда-то имел. И в чем... значительное то благословение, которое Иаков дает им, является в том, что он их благословляет и желает им не те ресурсы в доме фараона, материальные, удобства, уют, а он желает им дать духовное благословение, потому что Иаков пришел в своей жизни к такой точке, когда он осознает, что самое важное в жизни – умирать с верой. И он желает это не только своему сыну, и всем своим сыновьям, и внукам тоже. И он благословляет их духовным благословением. И точно так, конечно, и с Моисеем прошло. Он мог бы... Но он отверг все, что он мог приобрести в Египте ради того, чтобы быть часть народом, избранным Господом. Так что мы видим важность здесь духовного благословения, когда сравнивать с материальным. И самое главное, при смерти мы видим здесь, что Иаков поклоняется, говорится, поклонился, другими словами, он поклонился Господу. Как он поклонился, говорится, он поклонился вверх жезла своего. Он имел жезл. О чем это нам говорит? Это говорит нам, что когда он боролся с Господом, Господь коснулся его. И он после того всю жизнь, написано в Слове Господнем, хромал. Каждый раз он становился на эту ногу, его колено крутило и болело ему. И он, очевидно, настолько был... расслабленный, что он без жезла, без палочки своей, он не мог ходить. И каждый раз он ходил, он должен был нагинаться или потреблять жезл. Он не лежит в постели, он поднялся на постель свою, он держится, трясется, может быть, и благословляет своих внуков. Этот жезл всю его жизнь, с тех пор, как он встретился с Господом, напоминал ему тому, что он принадлежит Богу. Но жезл говорит нам еще на другую тему. Жезл или пастух потреблял всегда. Он был пастухом, Иаков был пастухом. Но жезл или ходящая палочка, это напоминало Иакову, что он странники, пришлец на земле, которая не его родная земля. Египет не его земля, родная земля. Он всю свою жизнь почти провел вне территории, вне стране, которую Бог обещал Аврааму. Всю свою юность он жизнь свою, и семью, и богатство приобрел на родине матери своей, не в обетованной земле. Последние годы своей жизни он пробыл в Египте. И этот жезл напоминал ему ежедневно, что его гражданство. И он ожидает тот город, куда он должен был идти. И умирая, он верой умирает, и он благословляет внуков своих, сыновей своих. Но самое главное, он поклоняется. Вера наша демонстрируется тогда, когда при смерти мы поклоняемся Господу. Принимаем Его волю. Благословенна смерть святых в очах Господних. Третье мы видим здесь, коротко закончим с Иосифом. Мы видим, что обещание, обетование Божие Аврааму он передал Иакову, Иаков передает Иосифу. Мы видим жизнь и веру Иосифа во всех трудностях его. Он верил Господу. Хотя мы редко видим в книге Бытие, что написано, что Иосиф верил. Здесь написано «Вера Иосиф», умирая, при кончине своей. Иаков в своей жизни с самого детства, он имел духовного отца, верующего отца, который наставлял его, учил его. Исаак тоже имел благочестивого отца, которого Бог призвал из Ура Халдейского, они переселились в обетованную землю. Такие примеры иметь, такие отцы иметь. Иосиф не имел такого отца. Во-первых, он юношей был продан братьями в плен в Египте, он практически вырос. Первые только годы свои он прожил своим отцом, и это не были года, когда его отец особенно проявлял веру свою. Иаков, когда жил с Лаваном, он всячески там старался только обогатеть, материально обеспечить свою семью. Но Бог благословил Иосифа. Бог явился Иосифу еще когда он был юноша. Господь открывал ему через сны, Господь ему сны давал. Интерпретации снов, значение снов, он это имел. Господь его благословил, даже когда он в темнице был, в тюрьме был. Господь благословил его веру, он положил в сердце своем, что я не могу согрешить против слова Господнего. Когда жена Потифара его искушала, он говорит, я не могу это сделать. Потому что он имел веру, он был верующий юноша, который отдал свою жизнь Господу и доверял Господу, и Господь его благословил, больше, чем мы даже можем себе представить. Никто из нас этого не пережил, то, что Иосиф пережил. И так мы видим его верную жизнь. Но жизнь каждого, даже верного человека, приходит к концу. Иосиф знал за обетование, обещание Божие, и что они должны пройти через него. И он знал обетование, потому что Бог еще сказал это Аврааму. И если Иосиф знает, это обозначает, что Авраам передал Исааку, Исаак передал Иакову, Иаков передал Иосифу, что они пробудут 400 лет в Египте. И он, веря это, знал, что будет исход, они вернутся в Палестину, они в обетованную землю вернутся. И он знает это, и он верит этому. И он великий человек. Моисей, написано, он отверг богатство египетское. Иосиф отверг честь, которая принадлежала ему при смерти, его сделали бы великим человеком, почитали бы его в истории Египта. Он эту честь отвергнул и сказал: я этого не желаю. Мое сердце здесь не радуется, я не хочу, чтобы мои кости здесь лежали, я желаю, чтобы вы мои кости взяли с собой, и когда вы будете через 400 лет возвращаться. И веря этому, верю, что Бог это сделает и выведет их, не зная, что в то время они будут великим народом, несколько миллион людей. В это время тут всего лишь 70 человек пришло в Египет. Просто большое семейство. Но весь народ. Иосиф верит, что Бог это может сделать. И веря этому, легко при смерти сказать что-нибудь устно, правда? Но потом те, которые слышали вас, тоже умрут. И все, что вы сказали, забудется. Важнее записать ваши мысли. Иосиф пишет завещание. Господь явился Иезекии и говорит: приготовься умирать, пиши свое завещание. Правда? Иосиф здесь пишет свое завещание. И что он оставил своим братьям? Богатство египетское? Нет. Кукурузу или пшеницу египетскую? Я не знаю, вы через завещание что-то когда-то получили? Как бы вы реагировали, если бы вы начали читать завещание, и вам кто-то оставил кости, скелет? Мы бы с улыбкой сказали: на что оно мне, правда? Его надо на правильное место отправить, на кладбище. Иосиф верою. Он не только верит, что Господь вернет народ свой в ту землю и даст им ту землю, но он верит, что Господь так сделает, что его завещание исполнят потомки его, его кости вынесут. И мы читаем книгу «Исход», книгу Иисуса Навина, что когда народ вышел, Моисей взял кости Иосифа с собой. Мы не знаем, где его там египтяне бальзамировали. Спустя 400 лет Моисей знал, где кости Иосифа. Они не пропали где-то. И они взяли, устроили ему не только по его слову, но по обещанию Господнему, похоронили его в обетованной земле. Итак, мы задаем себе вопрос: какова наша вера? Ожидаем ли мы с верою, что Бог выполнит те обещания, которые нам дал, и возьмет нас в свои обители? Да, по пустыне носили 40 лет, правда? Хорошо, брат подмечает, да. Так что обещание Господне является, что Он возьмет нас в свои обители. Это наша вера. Если человек страшится смерти, имея Слово Господне, говоря своими устами, что он возрожден человек, и он боится, имеет страх смерти, это показывает нам одно, это показывает, что человек не ходит с Господом или не ходил с Господом. Потому что если мы, как эти отцы веры, ходим с Господом, наша вера должна возрастать все больше и больше, и больше мы должны этим обетованиям верить. А у кого слаба вера, будем их поддерживать, укреплять их, ободрять их, молиться о них. Апостол Павел написал, что отсутствовать из тела нашего – это обозначает быть в присутствии Господа. Для апостола Павла смерть была приобретением, и моя молитва, точно как апостола Павла, чтобы мы и так смотрели на смерть, как эти наши отцы веры. Пусть Господь благословит его слово. Аминь.